Здравствуйте. Это программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, два главных события минувшей недели были известны заранее и оба пришлись на среду. Финал Лиги чемпионов и послание президента Федеральному собранию. В первом случае было интересно смотреть на игру, во втором – на зрителей. Их заодно с президентом показывали в прямом эфире аж по трем телеканалам. Ну, чтоб страна сильно не отвлекалась, мать ее. Зрелище началось с рассадки. Впереди главное начальство, позади них особо сильно сочувствующие, на галерке статисты. Алексей в первом ряду, муфтий в пятом, все по понятиям. Потом шприхшталмейстер Миронов объявил начало этого смертельного номера, и президент заговорил. Ну, текст вы помните. Зрелая демократия, гражданское общество, рост благосостояния, социальные программы. Короче, пересказал своими словами таблицу умножения. Зато как слушали. Господи, какие лица. Геращенко только закимарил немного на рассказе об ипотеках, а потом на нейтрализации глобальных угроз окончательно уснул Илларионов. Ну, не выдержал, наверное, напряжения, исходившего от гаранта, слишком близко сел. Спикер Миронов в безопасности, за спиной у докладчика, конспектировал самые запавшие в душу места. На словах об армии раздались рефлекторные аплодисменты. Потом обитатели Куршевеля сочувственно закивали головами на словах о социальных гарантиях. Потом начался гимн. Слов этих до сих пор не выучил почти никто, только Жириновский подхватил по кабацкой привычке, да Миронов все шевелил губами рядом с закаменевшим президентом. Буддист в партере слушал про хранимую чужим богом державу с закрытыми глазами. Зюганов стоял мрачнее тучи, рядом чему-то своему улыбался Рогозин. Губернатор Алтая Евдокимов тоже видел на своем веку много смешного, но в таком аншлаге оказался впервые и стоял в столбнике. Потом фонограмма кончилась, и все разошлись по своим делам. Кто послабее отдыхать, а кто покрепче перечитывать конспекты и соревноваться в осмыслении.
Вице-спикер Государственной Думы Пехтин, комментируя послание президента к Федеральному собранию, сказал, президент публично заявил о невозможности возврата к авторитарному обществу и отказу от завоевания демократии. Его слова – наказ всем органам власти, в том числе и нам, парламентариям, которые мы будем учитывать при подготовке и принятии новых законов. Конец цитаты.
Этот отзыв требует отдельного осмысления. Стало быть, президент публично заявил о невозможности возврата к авторитарному обществу, и депутаты будут выполнять этот наказ при подготовке и принятии новых законов. А если бы президент велел им есть мыло, они бы ели мыло. В этом, видимо, и состоит по Пехтину невозможность возврата к авторитарному обществу. Другой вице-спикер от той же фракции, не вдаваясь в детали, заценил все послание в целом. Удивительно, как слюной не захлебнулся от восторга.
Комментируя послание президента к Федеральному собранию, вице-спикер Морозов заявил, самая большая новация этого документа – предельная конкретика всех поставленных задач таким образом, что любой гражданин может найти ответы на все животрепещущие вопросы. Конец цитаты.
До минувшей среды я знал только один текст, претендовавший на ответы на все вопросы. Он называется «Пятикнижие». В Новом Завете было уже гораздо больше вопросов. Лев Толстой и Федор Достоевский так с вопросами и ушли в могилу. Но это безобразие не могло продолжаться вечно. Пришел Путин и дал ответы. Теперь любой гражданин может заглянуть в текст послания и идти, куда его послал президент. Если вопросы остаются, попробуйте включить мигалку и догнать вице-спикера Морозова. Он вам все объяснит. Что ж до меня, то послание мне и в целом понравилось. А уж по поводу отдельных мест, я третий день пребываю в полном восторге. Например, от пассажа про гражданские объединения.
Для части этих организаций приоритетной стала другая задача, а именно получение финансирования от влиятельных зарубежных и отечественных фондов. Для других обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов. Должен сказать, что когда речь идет о нарушениях фундаментальных и основополагающих прав человека, об ущемлении реальных интересов людей, голос подобных организаций подчас даже не слышен. И, собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. Они не могут укусить руку, с которой кормятся.
Но, наконец-то, наш президент перестал цацкаться с гражданскими объединениями и высказал то, что давно сидело в его холодной голове. Конечно, все они, которые мешаются под ногами у власти и что-то такое независимое под руку вякают, они все с потрохами куплены врагами, кормятся с руки мирового империализма – про это еще Кукрыникса рисовали в начале 30-х. Правильно, Владимир Владимирович, правильно. Но войдите и в их положение. Они бы кормились с вашей руки, но ведь вы фиг дадите копейку на гражданское общество. Вот они и берут бедолаги то у Форда, то у Сороса. Раньше брали еще у Ходорковского, но этот вопрос вы, кажется, решили совместно с независимым правосудием. Впрочем, помимо вещей очевидных, выступления президента были вещи поразительные.
Недопустимо, когда финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности.
Вы как хотите, а я думаю, что мы имеем дело с глубоким нравственным поворотом внутри президента Российской Федерации. Отец Сергий отдыхает, потому что в политической молодости своей, а политическую карьеру Владимир Владимирович начал сразу с президентской кампании, вы помните. Так вот, сиживал, например, штаб нашего будущего гаранта в президент-отеле, одна аренда которого превышала вообще весь избирательный фонд, предусмотренный законодательством. А уже из олигархов на Единую Россию бабок было вытрясено черным налом по самые звезды Кремля. И давеча в декабре, помнится, у единороссов калькуляторы зашкаливало. А если кто начинал интересоваться источниками такого благосостояния, у того сразу начинались неприятности. И вот вдруг тихий ангел пролетел, и наш гарант устыдился и прозрел, и говорит: недопустимо, просто обрыдаться. Тема финансовой чистоты получила побочное развитие при обсуждении новой редакции закона о референдуме, уже внесенного на обсуждение в Госдуму. Там, к слову говоря, зреют дивные перемены. Вместо одной группы из 100 человек для инициирования референдума теперь потребуется минимум 45 таких же групп из 45 субъектов федерации. Причем процесс регистрации придуман многоступенчатый, с обязательным нотариальным заявлением каждой подписи. Короче, состаришься и умрешь прежде, чем дело дойдет до рассмотрения. Что, собственно, от тебя и требуется. Так вот, насчет финансовой чистоты. Тут дело дошло до метафор.
Выступая в понедельник на пресс-конференции в Москве, глава Центра избиркома Вишняков сказал, что новый закон о референдуме защитит систему от подлогов и фальсификаций. Этот механизм, сказал Вишняков, позволит избежать при сборе подписей зарабатывания криминальных денег. Демократию надо как барышню защищать, оберегать и не давать ее покупать за грязные деньги. Конец цитаты.
Свежий образ про демократию-барышню, выпавший из уст председателя ЦИК Вишнякова, мгновенно возбудил поэтическое сердце моего друга Игоря Иртеньева.
Барышня, дикарка, недотрога. В свет сегодня вышла первый раз. Мы следить за теми будем строго, кто кладет на малолетку глаз. Вот она, как первый снег, невинна, в непорочной девичьей красе, с ужасом вдыхает гарь бензина, стоя на обочине шоссе. Утром вышла девушка на трассу, чистых денег малость наскрести. Дома ждут к назначенному часу мама, брат, сестренка лет 5. Ей бы над тетрадкой склониться, чем торчать у граждан на виду. В страшном сне такое не приснится, в жутком не привидится бреду. Все тут дико, чуждо, незнакомо. Слава Богу, что невдалеке председатель Центра избиркома схоронился в серенькой оке. Час придет, и выйдет он на сцену, грозный, как архангел Гавриил, и такую ей назначит цену, что клиент за год не наварил.
Извините, что мы сегодня все о деньгах да о деньгах. Так получилось. Дело в том, что в процессе строительства законности, демократии и гражданского общества вокруг президента России сами собой консолидируются не только люди, но и, главным образом, бабки. Вот и давеча.
По сообщению издания «Газета», Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым управление делами президента получит в распоряжение дополнительные крупные финансовые средства. Отныне именно оно будет централизованно закупать автомашины для правительства, обеих палат парламента и высших судов, а также обеспечивать госслужащих квартирами, дачи и медицинским обслуживанием, забрав эти функции у министерств и ведомств.
Этот финансовый механизм давно и успешно работает на федеральном уровне. Кремль берет себе все региональные денежки, а потом с барского плеча, по своему разумению, раздает. Очень, говорят, повышает управляемость. А уж явку на выборы повышает почти автоматически. Вот и здесь все блага теперь под управ делами. Весь золотой ручеек в один крантик. В очередь, сукины дети, в очередь. Кстати, почем же нам будет, это их новая радость. Издание газеты попыталось это выяснить, но получило отлуп. Оказывается, статьи бюджета управделами президента являются статьями закрытыми. Очень удобно. Захочет какой-нибудь вредный налогоплательщик узнать, сколько его денег тратится на дачи и машины слуг народа, очнется шпионом. Впрочем, хозяева крантика признали, что в общей сложности счет идет на многие миллионы долларов. Ну, кто бы сомневался. На фоне больших финансовых успехов власти противным диссонансом прозвучало очередное заявление международной организации Freedom House. Они там ездят по миру с приборами и замеряют гады демократию. И вот можете себе представить, мы у них там уже на третьем месте по СНГ. На первом Туркменбаши, потом батька Лукашенко, а в спину батьки уже дышит наш сугубо демократический гарант, в подобающее место которому дышит, в свою очередь, все наше гражданское общество. Наговорили, в общем, про нас гадости в этом Freedom House. Но мы люди крепкие. Нас западными замерами не возьмешь. Мы свою линию знаем.
В минувший понедельник для подготовки доклада об обстоятельствах дела ЮКОСа в Москву прибыла представитель парламентской ассамблеи Совета Европы Сабина Лойдхойзер-Шнаренбергер. В числе прочего она намеревалась посетить арестованных по этому делу. Осуществить свой замысел представителю ПАСЕ не удалось.
Еще бы ей это удалось. Вот она, небось, думала, если из парламентской ассамблеи и фамилия в 23 буквы, так мы ее процедурными вопросами не замотаем. Замотали как миленькую. Генпрокуратура заявила, что пустить эту Сабину к Ходорковскому не может, потому что дело уже передано в суд. Суд, в свою очередь, определил, что она не входит в число тех, с кем разрешены свидания. А Минюст вообще поднял брови и сказал, что впервые слышит. И уехала фрау, не салон охлепавший. А потому что не надлезть в наши судебные дела. У нас независимое правосудие. Берите пример с Путина, дорогая Сабина.
Президент России в прошлую пятницу предостерег от каких-либо предварительных комментариев по делу ЮКОСа до вынесения решения суда. Предварительное обсуждение этих вопросов считаю недопустимым и неправильным, так как это может оказать давление на суд, заявил президент на пресс-конференции по итогам встречи с руководством Евросоюза. На той же пресс-конференции Путин сказал, делом ЮКОСа Генеральная прокуратура подает сигнал о том, что воровать нельзя. Конец цитаты.
Вполне ли понятен вам способ, которым президент не оказывает давления на суд? Да? С одной стороны, обсуждать эти вопросы с Евросоюзом не следует, а с другой уже известно, что это дело сигнал, что воровать нельзя. Ах, какой тонкий и законопослушный у нас президент. Аж руки не имеют. Теперь коротенько о кадровой политике. Тут почти без комментариев.
На заседании в среду Совет Федерации утвердил полномочия ряда новых сенаторов, делегированных в Верхнюю Палату исполнительной и законодательной властями субъектов Федерации. Практически единогласно сенаторы утвердили полномочия представителя от губернатора Орловской области Марины Рогачевой, которая является дочерью губернатора Егора Строева, в свое время возглавлявшего Совет Федерации.
Все-таки удивительный человек наш Егор Семенович. Ничего не жалеет для Родины. Собственную дочь пустил по казенной надобности. А ведь не последний человек. Были, наверное, возможности пристроить кровинушку в какое-нибудь комфортабельное, уважаемое место. Ну, врачом, допустим, или учителем, или трамвай водить. Но нет, прямо от сердца оторвал и в Верхнюю Палату ее. Одно слово – орел. Если нет вопросов по кадровой политике, перейдем к борьбе с преступностью. В этом деле главное что-нибудь сделать с теми, кто с ней борется. Потому что, когда долго борешься с преступностью, постепенно в нее врастаешь. Диффузия, знаете ли.
В минувший понедельник Главное управление собственной безопасности МВД провело операцию, в результате которой задержано несколько сотрудников столичной ГИБДД, занимавшихся продажей угнанных автомобилей своим же товарищам по работе. Как сообщает телекомпания НТВ, операция по задержанию носила название «Чистые органы».
Название, я вам скажу, правильное. Органы время от времени надо мыть. Причем там наблюдается такая закономерность, что когда начинаешь оттирать в одном месте, с другого падает само. Операция началась в понедельник, а уж во вторник, по сообщению издания газета, несколько милиционеров добровольно сдали автомобили, приобретенные у задержанных. Они, оказывается, не знали, что автомобили ворованные. Думали, у товарищей просто хобби такое – продавать автомобили. Некто Прожерин, бывший преподаватель средней школы милиции, добровольно сдал 8 подготовленных к реализации иномарок с перебитыми номерами, в том числе «Феррари» под 100 штук баксов. Вот такой у нас преподавательский состав. А главное, там вокруг одни успевающие. О развитии событий расскажут газеты 2014 года, обзор которых предоставило, как всегда, агентство «На голубом глазу».
В последние дни мая сотрудникам Управления собственной безопасности ГИБДД удалось выполнить весенний план по выявлению оборотней, рапортует газета «Впереди пост». В Москве в результате масштабной спецоперации за парковку в неположенном месте была задержана организованная группа инспекторов. В ходе допросов выяснилось, что на совести преступной группы неоднократное пересечение двойной сплошной, многочисленные превышения скорости, а также особо тяжкая езда с мигалкой в светлое время суток. Все газеты России публикуют текст ежегодного послания президента России Федеральному собранию. Под бурные продолжительные аплодисменты президент напомнил собравшимся о неизменности демократического курса страны. Все попытки средств массовой информации столкнуть страну на путь авторитаризма будут жестоко пресекаться, предупредил президент. По многочисленным просьбам гражданского общества, такие СМИ будут закрываться, отключаться и глушиться. Задача двукратного увеличения ВВП на душу населения, поставленная 10 лет назад, успешно решена, сообщает «Единая правда» в статье «Жить стало в два раза лучше, в два раза веселей». Этого впечатляющего результата удалось достичь, невзирая на недавнее прекращение роста цен на нефть на отметке $90 за баррель. Радостную новость с энтузиазмом встретили все 50 миллионов жителей России. Столица до сих пор не может оправиться от последствий летних Олимпийских игр, прошедших в Москве 2 года назад, пишет газета «Остальная Россия». Причиной глубокого финансового кризиса послужило приуроченное к открытию Олимпиады строительство 4-го и 5-го транспортного кольца. Кроме того, от неосторожного обращения мэра Москвы с Олимпийским огнем сгорели Пушкинский музей, консерватория и восстановленный манеж. На последние бюджетные деньги была проведена церемония закрытия Олимпиады, в финале которой на связке воздушных шаров из матросской тишины улетел Михаил Ходорковский.
Но вернемся в нашу дивную современную реальность. Хотя, честно сказать, неохота.
По сообщению газеты «Коммерсант», в минувшее воскресенье в чеченском райцентре Ачхой-Мартан произошла перестрелка между сотрудниками службы безопасности президента Чечни и милиционерами сводного отряда УВД Кемеровской области, пытавшимися произвести досмотр их автомобиля. 4 человека были убиты. С места происшествия изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 2 ручных противотанковых гранатомета.
Вот оно как бывает, а? Президента Чечни уже 2 недели как нет в живых, но у службы его безопасности очень много дел. И эти дела настоятельно требуют езды по республике с противотанковыми гранатометами. И в ответ на попытку досмотра в память о покойном, сам собой открывается огонь по милиционерам. Вам странно? А по мне нечему удивляться. Если старший лейтенант Рамзан Кадыров может прийти в Кремль в тренировочном костюме, то его бойцы уже, наверное, имеют право стрелять по ОМОНу. И напоследок буквально пара слов об успехах наших союзников в области птицеводства.
По сообщению агентства «Интерфакс», президент Туркмении Сапармурат Ниязов во время встречи с тружениками сел поделился с ними личным опытом предпринимательской деятельности. Президент рассказал, что содержит свою птицефабрику, построенную в горах, где выводят кур специальной породы, несущих яйца с 2 желтками. Туркменбаши отметил, что птицефабрика сумела окупить взятый 6 лет назад кредит в банке на сумму в $3.5 миллиона.
Я всегда подозревал, что товарищ Ниязов не только гениальный поэт и великий стратег, но и прирожденный птицевод. Я вообще не знаю области, в которой он мог бы потерпеть неудачу. Но, во всяком случае, в Туркменистане такой области нет, это точно. Что ж до птицеводства, то имеет место общность интересов. Наш гарант курами-то не интересуется, но культивирует довольно хищную птицу с 2 головами. Причем беспроцентный кредит на это дело ему выдал российский народ. Кстати, счастье.
Дал туркменбаши Аллах птицефабрику в горах.
Все орлы туда летят, стать не шушками хотят.
Речь звучала государе, и свершилось чудо тут.
Вдруг прозрели все бояре аж на 47 минут.
Вновь скандал с ментами вылез, парни лажанулись.
В банду, видимо, внедрились, а потом втянулись.
Не, ну ребята не виноваты, да. Это же
подтягивается. Кто в Чечне определит, где защитник, где бандит? Не вникай в нюансы даже. Два в одном и в камуфляже.
Понял.
Крошка дочь к отцу пришла, к Строеву Егору. Дело с будущим орла разрешилось скоро.
Орловская губерния, в смысле.
Демократия девица грязных денег сторонится. А за чистые готова полюбить хоть Вишнякова.
Альбертыч!
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева. Авторы куплетов – Вадим Жук и Сергей Плотов. Исполнители куплетов – Сергей Лосев и Борис Смолкин. Авторы агентства «На голубом глазу» – Юрий Исааков и Александр Коряев. Корреспондент – Игорь Письменный. Дикторы – Ксения Туркова и Ася Долина. Музыкальный редактор – Андрей Кухаренко. Консультант – Сергей Феоктист.